Добро пожаловать на LFM подкаст.
Приветствуем вас! Сегодня вы слушаете подкаст, подготовленный учениками первого класса интернациональной секции русского языка. С вами Агата,
Дима,
Катя,
Аня,
Арина.
В Санкт-Петербурге бедный студент топором убивает старуху. Представляете, он подумал, что великому человеку все дозволено. Мерсо в солнечный день стреляет в араба на пляже в Алжире. Знакомые сюжеты? Это Достоевский и Камю. Сегодня мы с вами поговорим о мрачной, но невероятно притягательной теме – преступлениях и преступниках в мировой литературе. Почему нас, читателей, так завораживают эти истории? Почему, осуждая насилие и зло в реальной жизни, мы на страницах книг с замиранием сердца следим за Раскольниковым и другими героями, которые переступают закон? И зачем нам в литературе этот мрак и жестокость?
Всем привет! С вами Аня
и Катя. И сегодня мы обсудим название романов.
Но не любовных, как вы могли подумать, а тех, в которых описано продуманное убийство. Катя, что у тебя за роман?
У меня «Красная и черная Стендаля».
Красная — это как страсть, а черная — как какое-нибудь зло?
Нет, это не про чувства. Стендаль выбрал это название, потому что в главном герое, Жюльене Сореле, борются два человека.
Тогда что означает «красная»?
«Красная» — это как форма французских солдат. То есть это наполеоновский идеал и мечта Жюльена об этой воинской доблести, чести и карьере, которую он бы достиг талантом, как во времена Наполеона. Однако после поражения при Ватерлоо все пути для плебеев оказались заблокированы аристократами.
Ого! А что тогда символизирует черное?
Черное — это как одежда священника. Это унизительная реальность, в которой оказывается персонаж. Это лицемерие, доносы в семинарии и заискивание перед знатью. И, к сожалению, это единственный легальный способ выжить для него. Поэтому он вынужден играть роль этого лицемера. И его трагедия в том, что он хочет быть красным, но общество толкает его играть по правилам черного, что в итоге ломает героя.
Как это трагично.
Да, очень. Но такие уж были времена.
Итак, Моцарт и Сальери — это антитеза, акцентирующая наше внимание на столкновении двух противоположных принципов. Моцарта как божественного врожденного дара и Сальери — ремесла, помноженного на гордыню. Более того, и посередине не разделяет, а связывает убийцу и жертву. То есть Сальери хотел возвыситься, убив Моцарта, но название с этим союзом посередине подчеркивает, что вместо этого он теперь обречен на вечное сравнение с ним. И теперь в глазах читателя он перестает быть Сальери, ну, то есть быть самим собой, и сводится ко всего лишь убийце Моцарта. А теперь самое интересное — наказание. Оно настигает Сальери совсем непривычным нам образом, но от этого не менее жестким. Он попадает в пучину своих сомнений, задаваясь вопросом, совместимы ли гений и злодейство. А ответ он дает мгновенно. Нет, несовместимы. Таким образом, Сальери приходит к выводу, что несмотря на устранение своего конкурента, он вместо облегчения чувствует лишь большее угрызение совести, понимая, что этим убийством обесценил все, ради чего жил. Представляете? И Пушкин показывает нам, как от преступника ускользает сама цель преступления. Понимаете? Ведь Сальери хотел украсть гениальность, но вместо этого лишь навеки похоронил свою душу.
Всем привет! С вами снова Катя.
И Аня.
Возвращаясь к романам, а какое у тебя произведение?
У меня «Американская трагедия» Теодора Драйзера.
А с чем связано это название?
Название романа Теодора Драйзера — это полное противопоставление всеизвестной американской мечте. Эта мечта, как мы знаем, сулит успех каждому, кто усердно трудится, но книга показывает, что этот путь доступен далеко не всем, оборачиваясь для большинства иллюзией. К слову, у автора была целая папка с American Tragedy, с американскими трагедиями 20 века. Он был журналистом и собирал реальные истории. И одна из них стала сюжетом для его книги.
Ого! А на какой истории она тогда основана?
В основу сюжета легло реальное убийство 1906 года. Честер Джилет утопил свою беременную возлюбленную. А в книге нам раскрывают уже другого героя, Клайда Гриффитса. Он был рожден в нищете, и именно вера в американскую мечту толкает его на такое же преступление. Он готов любой ценой вырваться к богатству и статусу.
А есть ли в твоем романе любовная линия?
Да, и целых две. В книге есть две девушки, которые символизируют два возможных пути главного героя. И у нас есть бедная работница Роберта. Это она некоторая отсылка к его прошлому. А также есть богатая красавица Сондра. Это его желанное будущее. Когда беременная Роберта начинает мешать его планам с Сондрой, Клайд решается на убийство на озере.
В таком случае, можно ли из этого сюжета сделать какой-то вывод об обществе 20 века?
Абсолютно. Так как в романе в судьбе одного человека отражается трагедия всего общества. Мы видим, как в погоне за успехом утрачиваются человечность и мораль. Мечта о лучшей жизни здесь превращается в роковое наваждение, которое уничтожает самого героя.
Но при этом мечтать все равно не вредно.
Да.
«Преступление и наказание» — это роман Федора Михайловича Достоевского, который был написан в 1866 году. Действие происходит в Санкт-Петербурге. Главным героем является Родион Раскольников, который является бедным студентом, у которого появляется теория о том, что некоторые люди могут переступить через мораль ради великой цели. Название романа сразу показывает нам главную его мысль. «Преступление — это убийство старухи-проценщицы», которая совершает Раскольников, чтобы проверить свою теорию и доказать самому себе, что он относится к так называемым сильным людям. Но самое важное в романе именно наказание. И оно начинается не после суда, а сразу после убийства. Раскольникова мучает страх, чувство вины и одиночество. Достоевский показывает внутреннюю борьбу человека. Сначала Раскольников думает, что способен быть выше морали, но потом понимает, что совесть сильнее любых идей. Автор как будто говорит нам, что настоящая сила человека не в жестокости и насилии, а в человечности, сострадании и умении оставаться моральным человеком. Еще в романе поднимаются темы бедности, несправедливости, веры и борьбы добра со злом внутри человека. Через историю Раскольникова Достоевский показывает, что никакая великая идея не может оправдать преступление.
Итак, сегодня мы увидели, что преступление в литературе – это не просто мрачный сюжет или способ шокировать читателя. В произведениях «Посторонняя» Альбера Камю, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Американская трагедия» Теодора Драйзера, «Красное и черное» Стендаля и «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина преступление каждый раз раскрывается по-разному. Как протест, как ошибка, как влияние общества, как следствие амбиции или разрушительной зависти. И, возможно, именно поэтому такие истории продолжают нас притягивать. Они заставляют задумываться о границах дозволенного, о цене выбора и о том, что может скрываться за поступками человека. Литература показывает, что за каждым преступлением стоит не только сам поступок, но и внутренний конфликт, страх, идея или трагедия. И именно поэтому тема преступления остается одной из самых сильных и важных в мировой литературе. Французы подарили нам романтику бунта и социальное дно, а русские – бездну психологии и муки совести.
Преступление в литературе описывают не ради криминала, а чтобы ответить на главные вопросы. Что такое зло, свободен ли человек? И где проходит грань между правом и справедливостью?
Показать человеческое в человеке. Достоевский, например, проводит Раскольникова через убийство, чтобы мы увидели не монстра, а страдающего человека. Преступление — это зеркало души.
Заставить нас спросить, а я бы смог? Литературное преступление – это безопасный тренажер для совести, ведь мы переживаем чужой грех на бумаге, учимся различать добро и зло без реальных жертв.
Объяснить, почему люди становятся преступниками. Чаще всего не потому, что они прирожденные злодеи, а из-за нищеты, отчаяния, гнета или ложной идеи, как у того же Раскольникова или Клайда Гриффитса.
Итог одной фразой.
Преступление в литературе – это не черная метка для героя, а увеличительное стекло, через которое мы изучаем боль, свободу выбора и границы человеческой природы.
LFM подкаст.